Братья и сестры, сегодня я прочитаю послание филиппийцам с 25 стиха 2 главы прочитаю, до конца главы. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его. И не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Братья и сестры, в Библии есть люди, о которых мы читаем часто, и имена которых знаем всегда. И не только верующие бывают знают, но и неверующие даже. Ну, имена, например, Моисей, Соломон, Давид, или, скажем, апостол Петр или апостол Павел, Тимофей. Это очень известные персонажи. Обычно верующие легко вспоминают их и знают, о чем написано про них в Библии. Друзья, есть библейские персонажи не очень яркие, которых имена мы, например, знаем, но не помним очень точно, что про этого брата написано или про сестру. И вот Епафродит, друзья, из таких. За Епафродита, ну, как я помню, кажется, один раз всего в Библии написано. Вот это тот отрывок, который я прочитал. Если бы я не прочитал, а задал вопрос: братья и сестры, вы помните Епафродита? Мы бы все сказали: да, помним. Я бы сказал: а что про него написано? И все мы ничего уже и забыли, и не знаем. Иногда христиане даже точно не знают, хороший человек или плохой. Помнят, что имя библейское, и не больше. Братья и сестры, про Епафродита вот здесь написан очень короткий отрывок. Но все мы сейчас уже вспомнили, что этот человек был хороший. Вот. И даже больше того скажу, друзья, апостол Павел о нем написал: «Таких имейте в уважении». Слово «уважать» – это слово, современное слово, часто употребляемое в нашем лексиконе. Друзья, оно несколько раз всего встречается в Библии. И вот как раз это тот случай, который я прочитал, что Павел пишет: «Таких имейте в уважении». То есть, братья и сестры, Епафродит – это был Божий служитель. Хотя точно не могу сказать, был он рукоположенный или нет, но то, что Божий служитель – это точно. Это видно из этого отрывка. И то, что его надо уважать, тоже. Я, например, это помнил. Если бы меня спросили, кого надо уважать, я понял, что Епафродита надо уважать. А за что? За что надо уважать Епафродита? Я, друзья, вот об этом, ну, несколько мыслей скажу, таких полезных, а потом мы об этом помолимся. Братья и сестры, что здесь про Епафродита написано? Ему дается короткая характеристика. Павел пишет: «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита». И короткая характеристика из нескольких слов: «Брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Друзья, я здесь вот одно слово пока хочу только выделить, что Епафродит, он не только брат и служитель, а здесь написано, что он сподвижник. Кто такой сподвижник? Вот такое слово немножко замысловатое. В общем-то, часто мы некоторые слова слышим, но не очень хорошо можем истолковать. Слово «сподвижник». Ну, можно предположить, что это что-то двигать. Ну, вот, например, сподвижники, как кажется, что-то двигают. Друзья, но вообще слово «сподвижник», оно не со словом «двигать» связано, а со словом «подвиг». Вот, например, «подвязайся добрым подвигом». То есть подвязаться – это и сподвижник, и подвиг. Это все однокоренные слова. И поэтому сподвижник – это тот человек, который делает подвиг. Делает подвиг. Друзья, вообще-то, ну что такое подвиг, мы знаем, что такое подвиг. И людей многих знаем, которые подвиг делают. И не только верующие, и неверующие часто бывает. В чем-то подвязаются, В смысле делает подвиг. В чем заключался подвиг Епафродита, братья и сестры? Вот здесь вот написано, что он был близок к смерти. То есть он делал подвиг вместе с Павлом. Павел пишет, что он мой сподвижник. Вот иногда он о некоторых людях пишет, что это его сподвижники. То есть это люди, которые делают подвиг. Друзья, и в чем заключался подвиг Епафродита, здесь точно неизвестно. Библия умалчивает, подробности не указывает. Но написано только, что он был близок к смерти. Был близок к смерти. Братья и сестры, почему Епафродит был близок к смерти? Ну вот здесь в этом отрывке две мысли есть. Был близок к смерти, потому что болел. Но не это мы здесь просматривается. А здесь написано, что он был близок к смерти, подвергая опасности свою жизнь. Братья и сестры, очень многие люди бывают по определенным обстоятельствам оказываются близки к смерти. Ну, кто-то когда-то тонул, кто-то горел, кто-то возле электричества рядом находился, или, скажем, тяжкой болезнью болел, ну и оказался близкий к смерти. Думаю, что почти в жизни каждого человека бывают ситуации, когда он мог бы рассказать, что был близок к смерти. Братья и сестры, но чаще всего мы были близки к смерти по причине обстоятельств, но не по нашей инициативе. Друзья, вот здесь написано за Епафродита, что он был близок к смерти, и он поместил себя в обстоятельства, близкое к смерти, добровольно. То есть он добровольно рисковал жизнью. Посмотрите, как написано последний стих. «Ибо он за дело Христово был близок к смерти». То есть не потому, что он заболел. Если я заболел, это не значит, что я за дело Христово заболел. Я могу заболеть по причине неправильной жизни или, скажем, неосторожное обращение, ну, скажем, с другими больными, и я тоже заболел. А здесь написано, что он был близок к смерти за дело Христово. И написано, подвергая опасности свою жизнь. То есть он добровольно себя подвергал опасности. Ну, обычно считается неразумно, скажем, подвергнуть себя опасности, и потом неизвестно, ты будешь дальше жить или не будешь жить. Друзья, но в данном случае Епафродит, он абсолютно добровольно, он рисковал своей жизнью, не зная, какой будет результат от этого, но тем не менее, друзья, он делал подвиг совершенно сознательно. Друзья, бывает, когда люди рискуют своей жизнью по причине, ну скажем, неосторожности, по причине неразумия своего. Или, скажем, славу хотят большую. Ну вот, например, космонавты в космос летают. В общем, это тоже подвиг. Слетать в космос, я думаю, это тоже подвиг. Потому что какая-нибудь неисправность, и смотришь, не вернулся. Или, скажем, вот я недавно брошюрку читал, что один человек описывает, как он на Луне высаживался. И я подумал, я бы в жизни ни за какие деньги, ни за какую славу не высадился на Луне. Да? А человек высадился на Луне, и он поясняет, я хотел, чтобы прославиться на весь мир. Ну, побыл там несколько часов, правда, прославился. То есть человек рисковал, человек делал подвиг. Кто-то на большую глубину опускается. У меня один товарищ есть, он водолаз, он опускался на 200, больше чем 200 метров в глубину. Тоже это опасно. Но люди ради славы и ради денег что-то делают. А здесь совсем не ради этого. А здесь мы видим, что Епафродит, друзья, он сознательно подвергал опасности свою жизнь. Вот, ради дела Божьего, ради славы Божией, не ради своей славы, вот, и ради своих сотрудников. Посмотрите, как здесь написано. Он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. То есть, по этому тексту, друзья, он ради Павла подвергал опасности свою жизнь, и тем самым Павел о нем пишет, что он сподвижник, то есть он делал подвиг. И поэтому таковых надо уважать, и за таковых надо молиться. Я, конечно, скажу, друзья, в деле Божьем и в прошлые времена, и сегодня тоже бывают ситуации, когда человек должен чем-то рисковать, иногда подвергая опасности свою жизнь тоже. И поэтому мы тоже должны молиться за те места, где трудно бывает. Трудности бывают с благовестием, друзья. Я очень много ситуаций знал, когда люди очень были близки к смерти в обстоятельствах благовестия, служения благовестия. Кстати, мы сегодня о благовестии тоже молимся. И поэтому за таких сподвижников мы должны молиться. Что еще, друзья, здесь про Епафродита написано? Написано, что он очень любил церковь. Хотя здесь не написано, что он очень сильно всех вас любит. Но любовь Епафродита к церкви, она выражается в следующих аспектах. Посмотрите, написано, он очень сильно желал видеть всех вас. Желание видеть братьев и сестер. Я думаю, что это признак любви. Если мы кого-то не любим, то мы видеть этих людей не хотим. Один человек в моем присутствии другому верующему, один верующий другому верующему говорит, но не поссорились немножко, он сказал, уходи отсюда, видеть тебя не хочу. Вот все, да, это признак нелюбви. Человек, который редко в собрание ходит, хотя возможность имеет чаще ходить, я думаю, это тоже признак нелюбви. Тоже признак. Вот этот человек, за который я прочитал, написано, он очень сильно желал видеть всех вас. Если кто-нибудь верующий очень сильно желает видеть других верующих, да, это признак любви. Думаю, что такой человек будет стараться чаще в собрании бывать. И кроме собрания, он еще и по домам будет посещать тех, кого он очень сильно любит. Кого сильно любит. Я, друзья, уверовал, когда мне было 18 лет. И крещение принял на проводах в армии. То есть меня забирали в армию, и на проводах в армии я принял крещение. В 12 часов ночи меня покрестили, в 2 часа возложение рук сделали и хлебопреломление, а в 5 утра я ушел в армию. И вы знаете, друзья, у меня такое было желание вот в церковь, что я когда возвращался домой уже после армии через 2 года, я 2 года никого не видел верующих, и в отпуске не был, и писем не получал только от мамы, и больше ни от кого, кажется. И даже когда я возвращался домой, я себе спланировал. Я сначала пойду в церковь, потому что поезд будет идти мимо города, где церковь, а потом еще часик туда, где я живу. И я так решил. Я выйду там, где церковь, схожу, проведаю всех, а потом поеду домой. Вот такое у меня было желание. Друзья, вот я читаю за Епафродита, он очень сильно желал видеть всех вас. Да, это был признак любви. Был признак любви к верующим. Друзья, еще в чем проявляется любовь Епафродита к верующим? Вот здесь написано так. Он тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. То есть Епафродит заболел, тяжелой болезнью заболел. И он не хотел, чтобы верующие об этом узнали. Вы знаете, это вообще непонятная ситуация. Обычно, если мы болеем, нам хочется, чтобы узнали верующие о нашей болезни. Обычно хочется. У нас одна сестра попала в больницу и пролежала там неделю. И никто не знал, что она болела. А потом, когда она вышла из больницы, она такой шум подняла, что ее не проведывали и что не узнали. Так как это так? Это что за церковь? Я неделю была в больнице, и меня никто не проведывал. У Епафродита не так, друзья. Он был болен. И болен был тяжелой болезнью. Написано, был болен и при смерти. И когда узнали о его болезни, он по этой причине тяжко скорбел. То есть он не постарался написать письмо верующим, вот я болен, имейте в виду, молитесь за меня и так дальше. Он старался наоборот, чтобы не узнали. А когда узнали, об этом он тяжко скорбел. Почему скорбел Епафродит, братья и сестры? Потому что он не хотел, чтобы переживали по причине его болезни. Вот так он сильно любил верующих, не хотел, чтобы волновались и переживали по поводу того, что он тяжко болел. Это тоже, друзья, любовь. То есть Епафродит не хотел причинить боль тем людям, которых он любил. Вы знаете, друзья, так вот это бывает, ну, например, в семье бывает. Например, жена заболела. Болеет, ну так тихонечко болеет, и что-то у нее болит, там голова или там сердце поболит. И она молчит, никому не говорит, потому что она не хочет других беспокоить. Я знаю одного человека, который болел тяжелой болезнью, почти смертельной болезнью. Вот, и он несколько лет эту болезнь скрывал. Он не хотел, чтобы жена волновалась, чтобы верующие волновались и так дальше. Вот похоже, у Епафродита было примерно такое состояние. Он не хотел причинить боль тем людям, которых он любил. Братья и сестры, еще на что хочу обратить внимание, в чем выражается любовь Епафродита, это то, что он умел служить людям. Где об этом написано? Написано в последнем стихе, что он подвергал опасности свою жизнь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне. То есть, друзья, Епафродит был служитель, но его служение из чего складывалось? Вот по этому тексту. То есть, он служил апостолу Павлу. Написано, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне. Очень многие христиане желают служить Богу. Но служение Богу, оно выражается в служении людям. И если я хочу служить Богу, но не хочу служить людям, я не думаю, что значит я служитель. Потому что служение Богу, друзья, оно всегда выражается в служении людям. Посмотрите, это и вопрос добродетели. Или если кто-то литературу печатает, или даже благовестие, или еще что-нибудь. То есть, служить Богу, но не служить людям, это вещи взаимно исключающие друг друга. И поэтому служение Епафродита, друзья, по этому тексту, оно выражалось в служении людям. То есть, он умел служить людям. И есть христиане, которые хотят служить Богу, но людям не служат. Людям не служат. Ко мне однажды подошла одна сестра, это было еще давно, наверное, 20 лет назад больше, и так вот по секрету, она говорит, что вот я хочу, чтобы в издательстве трудиться, ну и так дальше. Ну, просьбы изъявляет, чтобы в издательстве и все прочее. Ну, я говорю, хорошо, мы помолимся об этом, потом вернемся к этому разговору. А потом я у служителя спрашиваю за эту сестру, вот что за сестра такая? А он мне говорит, ну, эта сестра, говорит, она в церкви ничего не делает, но она мечтает о каком-то служении, о каком я не знаю. А в церкви ничего, говорит, не делает. Братья и сестры, я понимаю, конечно, что если человек хочет трудиться в винограднике Христом, то фронт для служения очень большой. Вот сколько верующих, да? Начинай служить людям, братьям, сестрам. Многодетных очень много в наших церквях. То есть нужды много. Где-то материальная жизнь очень скудная, где-то просто физическая помощь нужна. И поэтому, если я буду людям служить, друзья, это может быть начальный этап для какого-то-нибудь другого вида служения или еще как-то. Поэтому служение Богу, друзья, оно выражается в служении людям. И это делал Епафродит. У нас есть одна сестра, она учится в 10 классе. Она из мира покаялась. Из мира покаялась, когда еще девочка была. Ей было всего лет 10, когда она уверовала. Хотя родители неверующие были. Сейчас она уже в 10 классе. И вы знаете, друзья, она очень часто, она посещает многодетные семьи. Так вот, даже после школы, даже мать жаловалась, что поздно приходит со школы. Она часто после школы идет в какую-нибудь многодетную семью и там помогает стирать, порядки наводит, детей вот в норму, и почитает с детьми и все прочее. И вот когда она принимала крещение, то очень хорошее свидетельство было о том, что эта сестра посещает многодетные семьи и трудится. Хотя ей никто не поручал. Я, например, даже не знал, что она посещает многодетных. И многие не знали. Мы об этом узнали только тогда, когда крещение она принимала. Потому что одна сестра встает, другая встает, третья встает, говорит, и меня посещает, и там посещает, и там посещает. Вот так вот человек, друзья, нашел себя на этом поприще. Хотя еще молоденький совсем, там 15-16 лет, но смотришь, человек трудится. И, конечно, друзья, если мы будем помогать друг другу, если будем заботиться друг о друге, служить друг другу любовью, тогда в церкви будет и больше порядка, друзья, и больше благословения будем испытывать лично мы. Будем лично мы испытывать больше благословения. А служение, друзья, для ближних, оно имеет самые различные вот аспекты. То есть в самом различном виде мы можем послужить ближнему. Ну, я вам один маленький пример приведу. Однажды я после собрания забеседовался. Ну, и так много желающих было побеседовать. Я пробеседовал до утра. А мне нужно было в 6 часов утра в аэропорт уезжать. А последняя семья, с которыми я побеседовал, это, ну, в 5 часов я закончил беседу. В 5 утра я закончил беседу, а в 6 мне надо уехать. Но я знал, что мне хотя бы на полчаса надо заснуть. И я заснул, на один час я заснул. И когда я проснулся, я обнаружил постиранную рубашку и поглаженный костюм. Хозяева, в которых я жил в этот момент, они за один час успели рубашку постирать и погладить, и выладить костюм. За один час. Но они не спали вместе со мной, я же у них в доме беседовал с другими людьми. И кроме всего прочего, друзья, я скажу, что хозяйка этого дома, ей было всего 22 года. А ее мужу 24. То есть совсем молоденькие. Но вот я посмотрел, насколько они проявили заботу. И я сразу оделся, даже не обнаружил. А потом смотрю, что я весь чистый, глаженный и все такое. За один час они это сделали. То есть, друзья, я вижу, что вот так вот есть очень много христиан, которые, ну, стараются хоть в чем-то в малом сделать, но это тоже есть выражение служения людям. Посмотрите, друзья, филиппийцы, похоже, не все заботились об апостоле Павле, и поэтому Епафродит, чтобы восполнить недостаток их услуг, он трудился, восполнял, помогал апостолу Павлу в его служении. Еще, друзья, на что хочу обратить внимание о Епафродите, это то, что он умел доставлять радость другим. Посмотрите, апостол Павел пишет так: «Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его, обрадовались». Павел послал Епафродита, чтобы люди, когда увидят его, обрадовались. Вы знаете, друзья, есть христиане, которые своим присутствием радость приносят другим. Ну вот, например, приезжает ко мне какой-нибудь брат, и я радуюсь, что меня посетил этот брат. Или, скажем, вас кто-нибудь посетил из верующих. То есть есть люди, которым мы не радуемся, когда мы их встречаем. Ну, например, человек бывает приносит с собой осуждение, или какие-то сплетни может приносит, или просто трата времени получается, сплошная трата времени. Придет и сидит почти с утра до вечера. И, конечно, гости радоваться не будут такому посещению. У нас есть один брат, но он в соседнем городе. Он не очень часто приезжает, но если приезжает, то рано утром, а уезжает поздно вечером. И так просто сидит целый день. Сидит целый день. У него маленький вопрос на 5 минут, а целый день просидит. Хотя множество транспорта, на котором он мог бы уехать. И поэтому, когда он приезжает, моя жена его видит, она тяжко вздыхает. Говорит, ну все, день опять пропал. Все, потому что с ним же надо рядом сидеть. И вот я с ним рядом сижу, а он с пустого в порожнее, с пустого в порожнее. Но поскольку издалека приехал, надо рядом с ним сидеть и все. Поэтому есть люди, которые не приносят радость. А есть люди, друзья, которые радость приносят. Я думаю, что вы таковых знаете, кто приносит, а кто не приносит. Епафродит был из таких братьев, который приносит радость. Который приносит радость. Братья и сестры, вот в послании Иоанна, в третьем послании написано: «Я весьма обрадовался, когда пришли братья». Но там акцент смещен: «И засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Но тем не менее и в отрыве эта мысль, она тоже действенная. «Я весьма обрадовался, когда пришли братья». Видимо, эти братья, которые пришли, они умели доставлять радость другим. Но я, друзья, здесь попутно не только о служителях хочу сказать, а чтобы мы с вами были такие христиане, которые приносим радость. Если я, например, решил посетить кого-то в больнице, я должен быть таковым, чтобы радость принести человеку. Или семью какую-нибудь посетить, чтобы радость принести в эту семью. И молиться о том, чтобы братья, которые в наших церквях, служители, и сподвижники, и сотрудники, чтобы они тоже имели благодать, чтобы приносить радость в дома наши. Братья и сестры, сегодня почему мы молимся о работниках, о тружениках, о служителях? Чтобы Бог их благословлял. Потому что от успеха их служения зависит успех в жизни и служении всей церкви. Определенно, друзья, кто-то сказал: хороший пастырь, хорошее стадо. Поэтому мы должны молиться о служителях по местной церкви. Чтобы они были сподвижники, чтобы были любящими, чтобы вот та благодать, о которой мы сегодня здесь рассуждаем, чтобы наполняла их сердца. Но и не только о рукоположенных служителях. Там написано, друзья, в наших календариках написано, что о служителях и о всех трудящихся в церкви мы должны молиться. Потому что когда все трудятся, такая церковь преуспевает. Друзья, и молиться о новых делателях, потому что сегодня делателей не хватает. И поэтому мы должны молиться о делателях, которые также несли бы благословение в церкви нашей. Аминь. Склонимся и будем молиться.
Не сни.